Так, сегодня семинар у нас о переедании. Семинар у нас был давно. Данный семинар своеобразный очень. Я не могу сказать, что он прям так работает, что все там резко похудели. Но, знаете, он как-то интересно. Он, как я всегда говорю, он долгоиграющий. Он может долго не включаться, потом почему-то начинает включаться. А скажу почему. Я на любом занятии всегда запускаю механизмы кое-какие. Вот, например, на этом занятии мне надо запустить механизм очищения крови, лимфы, печени. Интересно. Я говорю, ну я ведь не могу энергиями это все вычистить. Нет, конечно. Я могу напинать, чтобы вы там овесол какой-нибудь поели. Вон, сидит фармацевт, она все расскажет, что поесть. Вот. А я фактически, знаете, я обычно убираю зацикленности из души. Вот когда начинаешь перестраивать энергии, в любом случае, тело все равно потихонечку реагирует. Вот мне, например, не велено быть полной. Я могу быть немножко полноватой, как, собственно, я какая есть, я не тущая. Вот, но полной мне быть нельзя вообще по определению такому, что такие люди вот с такими данными, им вообще нельзя быть полными. Вот. Это говорит о заматериализованности, когда полный человек, о какой-то такой глубинной нагрузке, на душевной нагрузке, потому что человек, который зациклен на еде, по идее, он, значит, что-то у него не так, это, знаете, вообще все это из раздела вредных привычек, когда много кушает человек, это же все равно, что, вот, например, пить, курить, наркоманить, это все равно некая заматериализованность. Получается вот такая вот история. Теперь я буду немножечко рассказывать про тело. Я, опять же, конечно, не медик, и мне сложно иногда прям классически вот так вот рассказать, как они рассказывают. Но тем не менее, очень страшно, на мой взгляд, выглядит ожирение печени. Это кажется, что, знаете, вот всё фигня, да? Ну нет, это вот не фигня, когда она ожирела, она ведь не работает. А ведь это такой очень важный орган, который вообще на себя много берет. И если она ожирела, это прямое попадание, собственно, потом в онкологию получается. Соответственно, допускать ожирение печени нельзя. А печень реагирует, говорю я свои знания, я не знаю, что говорят медики, честно слово скажу, я не читала. Значит, конечно, реагирует на всякие канцерогены, понятное дело, на всякие кетчупы, майонезы, когда они в большом количестве бесконтрольны. Вот мы такие едим тут на работе, я дома майонез-то не ем, да. Вот, и вообще велено мне и вообще завязывать со всеми этими соусами. Только некоторые виды мне, собственно, показывают. Вот такой можно, а такие там нельзя. Вот, у меня ребенок сметану ест с грибами. Вот надо будет тоже завязать ей. Потому что ей нехорошо. Я покупаю ей, потом сама вот рука-то тянется, беру, а потом я понимаю, что лучше бы не надо. Потихонечку надо отучать. Так вот, потом, конечно, очень реагирует печень на сладкое, кажется бы, ничего такого, но там идет тоже ожирение от этого. И получается, понятно, жирная пища, жареная, вот это вот все, ведь это на самом деле понятно. И есть некоторые сочетания продуктов, которые мне до конца непонятны. Оказывается, действительно, если взять жареную картошку, например, с котлетой, то есть такая жареная котлета, жареная картошка, ну и прощай печень, если так есть каждый раз. Или, например, как у меня брат покойничек, он каждое утро он ел жареные сосиски с яичницей. Каждое утро. Вот у меня мама ест каждое утро кашу овсяную. Это тоже, кстати, не очень-то и хорошо, прям каждое утро овсянку. Она сейчас что-то решила поменять. 82 года решила поменять. Ну, хорошо, конечно. А вот до этого каждое утро. А тот ел каждое утро жареные сосиски с этим, ну или там бекон, что-нибудь вот такое, с яичницей. Ужас. Оказывается, это страшная история для организма. Организм наш, конечно, не железный. И когда идет ожирение, поджелудочный тоже очень опасно. Это тоже, опять же, прямое. Вот фактически, вот если она ожиреет, это тоже как предрак. Я бы сказала, вообще, кажется, любой орган может ожиреть. Висцеральный жир кишечный тоже опасен. Это получается как брюшная полость, я так понимаю, изнутри жиром затягивается. Я, честно говоря, не очень это понимаю, но думаю, что да. Вот тоже, когда, например, большой живот у людей, значит, там много жира в брюшной полости. Иногда говорят, вот, сходили, там промыли кишки, никаких там шлаков нет, а пузо никуда не делось. Так оно снаружи. Оно не внутри, оно снаружи. Получается, как бы внутри, но не внутри кишечника, а как бы снаружи. Вот эти вот вещи, они нам что дают? Ну, каждый орган от такого зарастания, он перестает хорошо работать, то есть все хуже, хуже, хуже. Причем обмен веществ нарушен, и всасываемость клеткой тела полезных веществ уменьшается. И вот я тоже все удивляюсь. Смотрю иногда на людей, кушают мало. Ну, уже, например, мало кушают, но ведь они не худеют. А потому что там, оказывается, организм, ну скажу так, привык, подстроился, он тоже хитренький. И он начинает на свой манер все равно копить этот жир. Вот этот вот какой-то липидный обмен в теле нарушен. Я вот и говорю, я опять же не медик, я не очень понимаю, но я так соображаю, что там гормональный фон играет роль, обязательно, если гормоны сбиты. Причем у нас сдают вот бесплатно, но у меня все гормоны нормальные. Да всех гормонов, никто не знает, сколько этих гормонов, точно ли они все нормальные. Проверили там щитовидку, гормоны у меня нормальные, этих гормонов, во. А я смотрю, говорю, да ладно, какие гормоны нормальные? Ничего не нормальные. Там, чтобы проверить все гормоны, лучше сходить платно и дать не один десяток тысяч по ходу дела. Да, вот для того, чтобы реально вот все это обследовать. Надпочечники все эти, значит, щитовидка паращитовидная надо смотреть. Потом, что там, ну, вот, ну, гипофиз, яичники, многие гормоны. Ой, опять же, по наивности своей наивно рассказываю, медики поплевались бы сейчас точно. Ну, в общем, я не знаю, какие гормоны нас толстят, честно говоря. Да, я понимаю, там женские, мужские могут быть. И, оказывается, гормон гипофиза тоже может играть роль. Там какие-то гормоны роста есть. Они, вот как мне идет тема такая, что при неправильном соединении между собой данные гормоны выдают не тот обмен веществ. Вот поджелудочный, естественно, тоже вот это вот. И фактически, в общем, когда идет сбой в теле, когда человек поправился, особенно с возрастом, ему очень тяжело убирать вес. Реально тяжело, я по себе знаю. Я раньше могла очень легко худеть. Прям вот 2 недели и все. Там сразу там килограмма, там, не знаю, 4-5 могло слететь. Сейчас. Это я должна, наверное, с утра до ночи вагоны разгружать и ничего не есть. Вот тогда я похудею. Я только посмотрела на печенюшку у тебя вчера, посмотрела, съела печенюшку, я пожалела. Я утром стала на 500 грамм толще. Весы после нравится. Зарядки. Весы, конечно, у меня вообще наглые веса, они каждый раз показывают. И штаны тоже. И вообще все вещи. Я еще такая думаю, может ничего не будет, я так как бы вчера не так уж и ела. Думаю, может ничего, там чаечек попью, все дела. Говорю, обхохочусь, у меня вообще организм смешной. Он бывает, я не пью жидкости в течение дня. Извините за подробности, на горшок бегаю только в путь. Ну, выходит это, почки работают. Вчера у меня, во, утром встала, кольцо, которое у меня болтается, такое, думаю, ну все, привет чаям на ночь. Это был последний чай в моей жизни. Не угощай меня больше. Вообще, вообще как пришла, вот тебе, никакого тебе чая, никаких тебе. Да, идите там, посидите. На завтрак лучше приглашай. На кашку.
Рождается у нас.
Так будет лучше. А то я такая тетенька увлекающаяся, угощает, значит, надо попить чай. А потом такая думаю, нафига. Ну ладно. В общем, смех смехом, но вот получается, когда идет сбой обмена веществ, действительно организм изыскивает. Знаете, как по инерции он все равно свою программу гонит. Привык толстеть, он будет толстеть из-за каждой ерунды. Это просто какой-то ужас. И поэтому нам, тетенькам, которым уже не 18 лет, нам надо знать, что худеть быстро не получается. Ну и что? Ну и что? И вообще я сейчас даже не про похудание хочу говорить-то. Бог с ним, с этим похуданием. Это диетологи пусть рассказывают. Ну или какие-нибудь там, не знаю, спортсмены там всякие разные. Вот, я буду говорить о том, что значит, переедание – это, в общем-то, очень опасная штука. И нам с вами надо будет сегодня в подсознании поработать. Потом надо понять себе, насколько мы себя любим. Но вот я сейчас об этом буду говорить. Говорить буду много, но постараюсь не забить сильный эфир, а то у меня есть привычка, как из пулемета. А потом люди такие, ничего не помнят. В общем, перво-наперво давайте разберемся с позицией привычки. Привыкание много есть или не вовремя есть. Вообще, конечно, у каждого человека свой внутренний мир. У нас действительно вот есть вот дух, душа, тело. мы физически, каждый человек по-своему выстроен. У нас есть свои биоритмы, свое даже вот мир, как сказать, миропонимание, это все играет роль, оказывается. То, насколько человек шустрый, не шустрый, как он быстро принимает даже решения. Некоторые бывают вот. Ну, я, например, по жизни всегда была не шустрая. Все, я такая, ну я не шустрая. Я вообще была такая, такая. Вот. И, ну, рохли была, да, я с детства была пухленькая. Такая вот, ну, правда, меня разнесло в третьем классе. Вот, до третьего класса я еще ничего была, но с третьего класса я была такая, ну, одна из самых толстых в классе, вот такая вот я была. Похудела я в 14 лет, как-то 10 килограмм просто быстро за 2 недели. Ну, так получилось, я в больничку попала, но, правда, не с какими-то проблемами, я попала со зрением. Вот, а я не знаю, почему я туда была, я нормально ела. Почему-то вот так вот, я, причем лежала всегда планово раз в полгода. В этот раз вот почему-то я похудела. Прихожу такая в школу, все-таки меня смотрят. Подозрительно. Как-то подозрительно. Ну, в общем, оказывается, у меня переходный возраст нагрянул в это время как-то резко, и почему-то в этот период все так наслоилось. Ну, ладно. Получается, что у каждого человека есть свой стиль, что называется, даже переработки пищи. Действительно, я встречала таких людей, которые не в коня корм. ВОЗ съедят, наверное, столько же сходят, и все нормально. А кто-то, вот как я, собственно говоря, я всегда поесть любила, но я вот если начинала есть побольше, я, конечно, начинала сразу полнеть. У меня уж я такая, куда деваться. Но это, в принципе, оказывается, так-то и нормально. Я сейчас на Бога не в обиде за это. Получается, что... А как отучить тетку еще есть? Мама. Хочешь быть красивой? Все. Меньше ешь, танцевается. И теперь мы с вами потихонечку будем работать с подсознанием. Знаете, я так буду немножечко витиевато, наверное, говорить. Я уже туда зашла, в это подсознание, и начну сейчас разбираться, на чем основано вот это вот неграмотное принятие пищи. То есть, получается, темперамент один, не буду я сейчас вас путать, а просто буду объяснять то, что действительно скорость принятия приема, как скорость принятия информации через физическое тело у всех своя. Действительно, обмен веществ у всех свой. Состояние души, духа в теле тоже, понятное дело, свое. И в основном, как мне идет изрядная такая, сейчас сбивает, кстати, меня эта информация, но это бесовская информация, бесы вечно меня сбивают. Они мне говорят, а я себя не люблю, потому у одного, значит. А другие тоже говорят, я тоже себя не люблю. В общем, передание часто основано на нелюбви к себе. Мы, бывает, себя в угол загоняем и начинаем неграмотно относиться просто, как-то, вы знаете, даже вот, можно сказать, к своей жизни, к роли своей в этой жизни. Вот, неправильно относимся и просто заедаем. Потом бывает на страхах, вот, непринятие себя на нелюбви, потом на страхах бывает основано переедание, потом основано на обидах, вот тоже удивительно, но бывает такое. И фактически на унынии, вот все вот эти вот минусы, когда мне скучно, я не знаю, чем мне заняться, пойду что-нибудь съем. А страхи как? Знаете, мы просто зону комфорта в еде ищем, фактически. Забиваем себе эфир, вот вроде я тут ем, мне сейчас комфортно и мне хорошо. Правда, потом я себя снова ненавижу, как в зеркало посмотрю, такая, ой, ё-моё, опять себя ненавижу. И потом начинаю опять это заедать. Вот это вообще, вот эта круговая порока меня всегда восхищала. Но я просто видала людей, которые себя очень там вообще раскормили. Так это называется сижу, ничего не делаю с собой, только в депрессии страдаю от своего вот этого даже облика, мучаюсь, что никому не нужна, от состояния вот этого вот еще одиночества, тоски, и начинают себя закармливать. А потом себя еще больше ненавидят, и потом еще больше закармливают, потом и там какие-то вот эти вот болезни же есть, там булимия какая-то. Она, ну, у нас тут с вами нет никакой булимии, поэтому я про это говорить не буду. Смысл-то. Булимии никакой нет. Штука на самом деле очень опасная, когда человек, знаете, презирает себя. Вот оно так смотрится, он презирает себя за то, что он жрет, но все жрет. И он не может остановиться. У него там потом органы же привыкают. Органы они такие. Вот еще что надо знать про шлаки и про жир. Вот, например, если тело забито жиром, органы не дорабатывают, телу не хватает полезных веществ, органы-то не дорабатывают, и оно начинает еще просить еды. Вот почему человек, который все полнее и полнее, он еще больше и больше хочет есть? Да потому что у него не дорабатывают органы, они заблокированы. Вот их как разблокировать, вот это да, картина Репина. Надо, ну, там можно какие-то, наверное, травки попить и просто стиль питания менять. Вообще менять, я говорю, садиться на траву. Фактически, для того, чтобы разблокировать органы. Потому что вот если здоровая печень там как-то работает, тут она такая трепыхается вся такая в жиру, организм ничего не получает, в результате он орёт, дай мне ещё есть, я же есть хочу. А потом еще шлаки, тоже шлаки штука интересная. Ну, собственно, я примерно то же самое и сказала. Вот эти шлаки, они еще провоцируют организм хотеть есть. Опять же, тот же кишечник, если там много каловых вот этих вот масс окаменелых по стенкам, он же тоже не впитывает, получается, он ничего не впитывает. И штука, конечно, очень опасная. Я так, например, вот ну так реально даже боюсь в такое попасть. Я потому что в детстве была полная. Ну, в детстве оно такое, что там, не успел еще организм загадиться-то совсем, потом выросло и все ушло. А так вот с возрастом, что и опасно-то, у нас регенерация клетки замедляется, процесс старения же включается, и обмен веществ уже меняется, гормоны начинают работать в другом режиме, и у нас начинает это все нарастать. А потом поди, что вот это все устраняй. Если я говорю себе в детстве, там раз, там две недели, и все, и стройное. С возрастом. Это пока эти тонны шлаков из себя вывести. Причем надо как-то выводить-то грамотно. Вот в аптеках всякие средства продаются, но там надо еще смотреть, что там за средства. Не бьют ли они, в принципе, по телу. Помню, Турбослим, так смешно. У меня, значит, старшенькая, она такая, она вечно с какими-то там запорами, она купила Турбослим. Он у нее так хорошо сработал. Она один раз только выпила, неделю с горшка не сползала. Я говорю, я не знаю, что там произошло. У меня такого не было никогда. Ну, я как-то покупала, он мне до сих пор стоит, уже 100-летней давности. Потому что я его купила, посмотрела, не думаю, нафиг его купила. Не стал пить. Теперь ты. Ну вот. Получается, что само по себе принятие здравых решений в еде штука очень серьезная. Конечно же, часто вижу таких людей, которые физически много работают, прям вот такие, знаете, реально ходят много, ну такое, какой-то там нагрузки такие, они много могут есть, но они не полнеют, да, даже с возрастом. Но вот тут Божья информация идет. Все дело в том, что у нас в древности вообще весело, ели очень мало. Я вот все время так смотрю, думаю, даже мужики ели побольше, чем женщины, но они ели ведь немного и пили немного. У нас же раньше пили мало воды, много работали, но они худыми не были. У них, видимо, как вот эта мышечная масса какая-то была, да? Такое плотное тело, интересное такое. Ну, там раньше какие были продукты? Молоко, конечно, было. Мясо у нас было в сезон. У нас же не целый год было мясо. Вот, где-то там эти овощи были, ягоды, капуста, да, когда там у нас появилась эта капуста.
Рыба.
Рыба была. Получается, что у нас в России переедание вообще появилось только, не удивляйтесь, не, ну я говорю, при дворе-то, наверное, жрали, там же стол-то был накрыт. Ну, когда были пиршества-то жрали, наверное, там, может, у них целый день была эта жрачка. Вот. Но вообще, по идее, вот у нас, например, как говорят, на севере стали чаечки самоварчиками сосать где-то только в 19 веке. А до этого так много не пили жидкостей. И с едой было действительно, в общем, аккуратнее они ели по той простой причине, что и экономили, и понимали, что это грех. Потому что везде это написано на самом деле. А у нас же были православные, у нас не ели много. Ну, наверное, потому внутренние органы как-то и работали лучше, чем сейчас у нас все-таки. Без всякого лечения. Сами там что-нибудь заварят, какую-нибудь травку попьют. И вылечились. Что там лекари-то у нас были? Какие? Ну, были у нас эпидемии, понятное дело. А сейчас, за последнее время, у нас установочки стали ужасные. Люди очень плохо себя чувствуют в плане душевного состояния. А вот еще раньше было легче, люди какие-то были более легкие, что ли, душевно. Ну, были склоки, но у нас не копилось внутренне вот это вот грусть и уныние, как сейчас. Нас кормит очень много уныния. Вот уныние. Мне плохо, мне тяжело, жалость к себе, как я тут уже сказала. Что и страхи, и обиды, вот это вот страх перед одиночеством бывает, нас кормит, не знаю, что делать, мне так плохо, тяжело. Вот. А по большому счету от этого, конечно, надо прочь да подальше. Потому что человек делается никчемным, маленьким, несчастным, слезливым и вечно чего-то там заедает. Плохо. А чего еще может быть? А иногда я говорю, просто вот просто желание есть. Ну просто. Вот кто-то не любит есть, а кто-то любит. С детства. Он, боженька, говорит, когда человек гармоничный, он ест мало. Вот тоже вот интересно, гармоничные люди, они всегда кушают мало. Только я не знаю, что такое. Ну, я имею в виду такие, знаете, адекватные, гармоничные, а не те, которые в стрессе и в дичайшей депрессии, которые вообще ничего есть не могут. Такие тоже есть. Вот есть же люди, которые в стрессе много, как бы заедают стресса, а есть те, которые лежат такие, я умираю, и ничего не едят. У кого какая история? Я не знаю, что лучше в данном случае. Ну, может быть, даже и не есть лучше. Да, когда хоть это лишние шлаки выйдут. В общем, мы сейчас с вами пойдем в состояние души. Я там на самом деле сижу уже вовсю. Я буду прорабатывать конфликты. Конечно, работа на самом деле, она, знаете, она не сложная, она просто долгая. Я же не умею взять там стереть уныние. Это же монахи на самом деле уныние всю жизнь отмаливают. Поди, Оля такая сидит, такая, сейчас я вас раз, уныние все уберу, и вот вы меня забегаете. Но я же не факир. У нас есть гипнотизеры, которые просто переключают мозги. Ну, блин. Это опасно. Сейчас тем более вот нас и так-то зомбируют очень сильно. Я считаю, что нас зомбировать будут и через прививки, потому что там что-то такое все-таки есть. Какая-то составляющая в прививке есть. Да нас уже давно зомбируют. Так-то зомбируют. Да еще гипнотизеру попасть. Так чего с вами и будет-то? Если крыша съедет. Поэтому лучше будем работать честно, через молитвы, потихонечку. Группа у вас небольшая, я вас помню. Я с вами еще поработаю потом. Господи, прости наши души грешные. Помоги измениться, восстановиться, перестать себя жалеть. Вот жалость к себе штука упорно. Знаете, такая вот последнее время мы фактически все себя жалеем. Что такое себя жалеть по-честному, по-настоящему? Жалеть свое тело надо. Его именно что шлаками нельзя забивать. Вот тогда мы будем по-настоящему себя жалеть. А мы себя как жалеем? Сейчас пойду. Наемся, еще наемся. 2 часа назад ела, ну и что? Не могу. Вот это, конечно, ужасно. Господи, прости душу грешную. Значит, жалость к себе. Вот эта установочка, она очень опасная. Опасная тем, что мы делаемся... Знаете, вообще, когда себя жалеешь, вот именно вот такая вот нытиком, когда делаешься, даже неинтересные люди. Вот... Пьющие люди вечно, они всегда нытики. Они всегда нытики, будь здоров. Потому что даже если они не ноют, они все нытики. Потому что они вечно себя жалеют. Алкоголики, конечно. Они, я говорю, наглые рожи, они только себе думают. А кто будет думать о семье, например? Только о себе. Ну, мне плохо. Вот. А насчет пищи тоже. Мы тоже как-то... Ну, не как, конечно, алкоголики, но, знаете, когда вот что-нибудь захочется, мозги не работают, как у алкоголика. Пошел, съел, потом такой включился, нафига это сделал? Так что, значит, жалость к себе – это изрядный бич, который действительно, бывает, нас кормит. Я начинаю крестить пространство, это зона прошлого в подсознании. Вот эта жалость к себе, бывает, много в нас ее. Господи, прости душу грешную, помоги избавиться от состояния жалости к себе. Установочка плохая, очень плохая, грешная. На самом деле, действительно, вот знаете, если заповеди бы все разложить большим спектром, там бы трехтомник бы был. Вот, и из серии вот этой жалости к себе, ну, там, я не знаю, какая подойдет заповедь. Я сейчас не готова к этому вопросу. У меня будет семинар про заповеди, но это будет позже. Позже я там все равно немножко подготовлюсь. Вот Бог говорит, что инфантильные отношения к себе. Мы все время себя жалеем именно телом. Мы не жалеем душу, мы не жалеем духа, мы жалеем свое тело. Мы его вот начинаем вот... Где-то там лень в нас бывает большая. Нет бы там вскочил, побежал бы что-то делать. Нет, мне лень. Бывает ведь действительно от жалости к себе даже сил-то ведь нет. Нету сил, ведь утром проснулась, ведь встать-то не могу. как-то вот так. Вот это вот жалость к себе. И я думаю, как раньше люди на рудниках работали, там некогда было жалеть себя, там стоит какой-нибудь надзиратель, типа, и пошел. А тут, конечно, утром проснулась, ой, как я вчера сильно наработалась, ой, не могу, буду лежать. Кто же за тебя дома эти дела будет делать? Не знаю кто. Потом. Классное слово, потом. Такая куча работы. Потом. У меня тоже такое есть. Не сильно, но есть. У меня там на потом оставлено 2 дела дома. Затирку поменять надо. Я сегодня хотела начать. Она начала. А у меня мама, значит, приехала. Я что-то не могу принять. Тут же надо там обосноваться, это я с утра хотела перед работой там ее начать стирать, потому что надо поменять затирку. Обваливалась. Начну скоро. Уже месяц собираюсь. У меня уже все куплено, все. Потом я начну. Будем руки разрабатывать, мелкую моторику пальцев.
Нежная и мелкая.
А что, ну вот опять они так скрючатся.
Так вот, они сильно же надо.
Да ладно, я не везде же, мне там надо поделать дела, немножко подремонтировать кое-что. Самое веселое будет класть кусок линолеума. Да. Опять будет веселуха. Надо будет машинку оценить, вот это самое. И как-то ее вытащить. Остальное это я сама сделаю. Так. Господи, прости. Дальше. Значит, жалость к себе. Я сейчас ее буду так витиеватенько вытаскивать. А почему я себя жалею? От первого лица буду говорить. А мне грустно. И мне так обидно за себя. Вот со мной вечно что-то происходит. А когда ты жалеешь себя, тебе легче, да? Легче, надолго. Ну, ненадолго. Угу. А потом, а что-то потом опять происходит? Конечно. А знаешь, почему? Хочется мне сказать. А потому что ты неправильно себя жалеешь. Оказывается, ты себя жалеешь понарошку, а на самом деле наказываешь. Вот мы себя наказываем. Вот еще такое самонаказание. Сделать себе хуже на почве жалости к себе. Вот, например, как вот подобно, опять же, тем же пьющим и наркоманам, и всем вот игроманам, они себя ведь наказывают. Они тоже оставляют решение вопроса на потом. Потом. Я решу этот вопрос. Решу. Кто на том свете такой? Я решу этот вопрос. Вот, никак не решают. И мы, бывает, подобно им, оттягиваем вот этот вот момент грамотной работы. Нам не хватает знания о том, что мы себя, оказывается, наказываем, конечно, вот этой вот едой бывает ненужной абсолютно. И вот, конечно, тяжело вот этот переходный период, как запустить тело в расшлаковку, вот так, чтобы оно было менее болезненно. Ну, это мы об этом попозже, наверное, поговорим еще. А пока я вот с жалостью к себе говорю дальше. Заманчиво так себя жалеть и обижаться на всех. Все-таки плохие меня обидели. Да. Я вот такая хорошая, но хотя если себя не очень хорошая. Я вообще себе не нравлюсь. Я вообще такая, фу, противная. Ну, жалко. В подсознании вот так вот все и звучит. Это все вот такие бесятки. У нас, как я иногда говорю, в психологии есть понятие субличностей, а у Бога есть понятие бесы. Вот психологи называют это субличностями, да? И есть понятие такое, как диалог голосов. Если послушать состояние души человека, там много разных голосов. Там каждая вот такая, ну, назовем субличность, она все время о себе что-то рассказывает. Там только сиди, разбирайся. Это от Бога, это от лукавого. Конечно, моя задача поубирать то, что от лукавого. Оказывается, надо перестать себя жалеть. И, например, если я понимаю, что из жалости к себе начинаю лишнюю плюшечку есть, просто надо как-то себя, ну, не знаю, ну, чем-то занять, это, конечно, хорошо, вагоны поразгружать сходить. Полезная штука. Ну, шучу. Надо еще столько вагонов не найти. Да. Нет, надо. Бывает какое-то хобби, или, может быть, хотя бы перейти на менее вредные продукты, да, и вот спрашиваю, как вообще это делать? Ну, вот, например, был какой-то любимый продукт, который знаем точно, что он вредный. Надо, наверное, подобрать что-то менее вредное и вообще порции уменьшать. Ладно, это я потом будем думать на эту тему. Так, теперь обида на других, обида на весь свет. Мне жалко себя, потому что я обиженная. Пошла с этими обидами разбираться. Чего со мной так плохо поступают? Вот эта штука, она бывает кормит. Да. Еще как кормит. Она же тут зудит. Вот что вот жалость к себе, вот оно, знаете, состояние души, оно такое. Бесхитростно все на самом деле просто. Душа ноет. Она начинает как бы тебе вот, вот тебе надо что-то вот себе так ням. Что-нибудь съел. И правда вроде лучше, но, по крайней мере, в этот момент было точно веселее и интереснее. Особенно перед телевизориком любимому. Вот перед телевизором я всегда говорю, не надо есть перед телевизором ни в коем случае, нельзя. Мы съедаем информацию, мы еще и открыты и сами себя пробиваем в этот момент. Лучше кушать с молитвами. Это, кстати, отбивает аппетит, лишний раз скажу. Семья, конечно, бывает не поймет. Вот так, раньше как-то, я говорю, раньше... Вот когда старший-то за столом-то сидел, отец-то, да, еще по лобешнику ложкой как даст, а сейчас наши предки уже в гробу там перевернулись 50 раз, все сидят около телевизора. Когда телевизор надо раз, молоточком, чтобы он не мешал есть. Что он тут мешает, болтает под руку? Так, значит, обиды на жизнь, обиды на жизнь. Как Бог всегда говорит, все равно судьбу свою строим мы в основном сами. Конечно, отправная точка – это, понятное дело, генетика, быт, в котором мы жили, ну, вот, в котором нас воспитывали. Нам передали, конечно, кое-какие установки, но есть такие установки, которые бы лучше не повторять. Очень серьезно советую как-то, знаете, иногда так подумать, поразмыслить. Вот если, например, родители были очень обидчивые, да, не надо повторять родителей, потому что обида – это очень опасная штука. Она действительно выдает нам, знаете, такой волчий билет иногда в развитии. И обидчивые люди часто бывают, ну, правда, бывают либо очень худые, хотя разные бывают, но вот я просто, если есть склонность к полноте, то обиды тоже полнят. Действительно, есть такая штука. Они же тоже разные бывают, обиды-то. Кто-то умеет затаить внутри. Оно так интересно, они вот копятся, прям видно. Например, если я скажу, где та полочка, где лежат обиды? И эта полочка мне вылезет. И я сразу вижу, сколько обид у людей, много или немного. Вот эти вот обиды, они действительно так внутри бродят. Да любая установка плохая, она бродит и начинает опять же подергивать. Опять же, плохо же обиды-то, знаете, когда тут все раздирает. Такая вот у нас штука. Человек менее обидчивый больше может себя контролировать. Значит, когда нет переполненности вот такими негативами, контроль над собой легче. Действительно легче бывает людям. Да я даже вот вижу сразу, вот как-то так отпустили, да и все. И вот у них как-то вот энергии по-другому в теле ходят, и поведение другое, и отношение к жизни другое. Значит, я сейчас с обидами на жизнь, вообще вот с разными обидами, с разными формами обид, которые именно кормят, я вот сейчас немножко поработаю. Господи, прости наши души грешные, помоги исцелиться во Христе. Покручу энергии по часовой стрелочке, сейчас не будут бегать, может в животе, может в груди, где угодно. На самом деле крутится по-разному. И надо просто непререкаемо понять, мы же сами себе создаем, утробу эту создаем сами. Все детки, говорю, родились одинаковыми, или сразу кто-то там такой, знаете, обжор родился. Но Боженька говорит, что, конечно, от генетики есть такая штука. Бывает, копируем, внешность копируем. Вот. Но вообще-то, по идее, желудки у всех одинаковые рождаются. Потом вот какой-то вот, не знаю, говорю, желудки-то одинаковые, а состояние души, вот, кормит состояние души фактически. Дети такие, дай, есть некоторые, дай. Какие-то вроде нет, сидят там, играют. Тот, который говорит, дай, обычно, ну как-то, да. Потому что вот ему все надо, что-то надо, все надо. Сам все съем, никому ничего не дам. Вот это состояние души, я понимаю, что это от генетики. Но вот это все можно у себя устранить. Вспоминается мальчишки мальчиш, и молчишь плохиш. Ну, конечно, такие характерные товарищи. Противный был плохиш. Господи, прости наши души грешные, помоги исцелиться во Христе от глубинных переживаний, конфликтов, от уныния. Уныние. Ну, они все между собой дружат. Уныние ведь накапливается от такой вот какого-то тоскливого состояния, чувства одиночества, от никчемности бывает. Человек от нечего делать, бывает, говорят, ест. От нечего делать. Ну, от нечего делать можно повязать, посидеть, сходить погулять. Почему сразу есть-то? Да? Можно что-то полезное поделать, но вот люди делают неполезное. Это потому, что идет вечное самоедство, недовольство собой, о котором я еще сегодня не раз скажу. А потом, ну, жалость к себе, тут, конечно, все в кучу. Уныние, вот это вот состояние грусти, тоски. И, значит, вот сейчас я пока что наезжаю на уныние, и, наверное, параллельно могу ли я сейчас на самоедство-то? Вот идет информация, что я могу, по крайней мере, посмотрю, это ваше ощущение себя. Вот самоедство, когда я вечно собой недовольна. И мне это вот так уныло, и опять же так обидно, и вообще. Господи, прости наши души грешные, помоги исцелиться во Христе. Какие же выводы-то сделать? Выводы. Вот я обычно советую отмаливать все это свое барахло. Вот эту жалость к себе, это уныние, глупейшее состояние, обиды, да. Потом вот это изрядное чувство одиночества. У меня есть семинары, и чувство одиночества есть семинары, где я объясняю, что да не одинокие мы ведь, не одинокие. Мы себе придумываем часто очень. Оно нас бывает кормит, да, хорошо кормит. Я по себе знаю, Господи, все это проходить, ерунду. Господи, прости наши души грешные, помоги исцелиться во Христе. Так, уныние. Унылые конфликты, конечно, тянуть тяжело. Они действительно, вот мы, бывает, не понимаем, вот что это уныние. Я говорю, что такое уныние? Вот когда, например, депрессия, понятно. А вот так вот человек вот живет. Ну, я не знаю, оно как-то, я обычно так советую. Ну, например, просто так сидит, да, расслабиться, сказать, еще у меня уныние. И вот оно вот тут вот тоже вылезет. Грудь, горло. Вроде некогда унывать. Угу. Некогда унывать. Ну, опять же, вот все пьющие там какие-то игроманы, они обязательно по генетике унылые. Потому что их что-то все куда-то ветром гонимые такие, куда-то их все волокет. Люди, которые много любят путешествовать, тоже штука интересная. Мы такие веселые, мы хотим познать весь мир. Вы знаете, когда слишком много хотят путешествовать, я бы не советовала так о себе думать. Их бывает куда-то гонит, как табор куда-то, да? Вот. А люди, которые постоянно меняют партнеров половых, тоже, это как бы один из показателей. Это не то, чтобы прям вот так. Кто-то, наоборот, в углу сидит, закрылся. Это тоже будет уныние. Просто сейчас уныния много. Много. Шопоголики, унылые люди. Они все время хотят себя приукрасть и недовольны собой. Бегают все себе, шмотки пытаются найти. Чтобы себя хоть как-то это развеселить, да? Не, ну когда носить нечего, это другое. Да. А когда...
Должна выглядеть достойно.
Каждый день новая одежда. И нельзя повторять. На праздники вообще нельзя в одном и том же платье ходить.
Да, вообще безобразие.
Безобразие.
Новый год вообще новое все.
Да. Хошь не хошь, обновляйся. А старое не знаю, куда девать.
Отдавать.
Вечные секонд-хенд такие друг другу отдают.
Особенно вам все время.
Да. Мы тоже все время вещи отдаем. Так, прости, Господи, потихонечку сейчас вот это вот уныние в одночасье не убрать. Я пока покручу энергии, так немножко поболтаю. Второй-то семинар в 6, да?
Да.
Каждому человеку велено отмаливать уныние в этой жизни, потому что уныние нас всех охватило. Мы действительно ощущаем свою никчемность. С этой никчемностью мы начинаем делать глупые поступки. Мы начинаем бить, ломать, крушить себя изнутри, портить свое тело сами. Говорю, а те, кто постоянно, например, там эти пластику делают, это что же, ужас, какая патология, ну это страшно. Это хуже, чем поесть, знаете. Но Это все равно из серии из одного флакона. Почему? А потому что они все ненасытные такие, тоже утробы, им все еще надо, еще надо. Конечно, в целом лучше поесть пойти, чем вот это все делать. Но вот состояние ненасытной утробы из-за нытья, страданий и никчемности, и принятия каких-то нездравых решений, вот этой слезливости, эмоциональной какой-то вот агрессии, депрессии, вот это все ведь вот оттуда. И вот Бог-то и говорит, уныние надо обязательно отмаливать. От уныния люди делают очень много глупых поступков. Очень много. Они могут послушать хороших людей, но сделать все равно по-своему.
Я поняла немножко. Прости, говорю. Плохи поставили.
Господи, прости наши души грешные. Помоги избавиться от этого странного хаоса, который порождает в нашем мире вот это переедание. Ну, вроде делали все малым, там, легким испугом. Просто переели. Боженька говорит, да, конечно, но испортили внутренние органы, и потом идет, вот как вначале говорила, потом идет вот эта вот круговая порока, еще фиг вылезешь из этой ерунды, западни такой. Я говорю, даже сейчас вообще не про талию, не про это, мне, чтобы здоровые органы были. Потому что если их все время кормить, не пойми чем еще, вот так вот на ходу, вот, например, перехватываешь, это вообще бедненькие. Я вот так вот смотрю на них, они так работают все время тяжело. Я, конечно, тоже вредная. Вот, но уже не настолько все равно. Я была вреднее 100 раз. Да. Вы как вспомните страшные бутерброды. Вот когда начинали работать, мы тут ели, блин, первый, второй, третий компот. Я вот так вспоминаю. Вот то, что мы ели, это на весь день сейчас. А то, мне кажется, осталось бы еще. Ну, потому что сейчас, я вот позавтракала, сейчас вообще вот так. Ну, правда, я в результате и захотела. Поела, да. Поела. Ну, так, ну, ладно, поела. Ладно, потом еще раз не обожжусь. Сейчас вот эту ненасытную утробу буду из подсознания тянуть. Как она так выглядит? И я плохо себя чувствую, когда я голодная. Там мне кто-то рассказывает. Говорю, конечно. Такие, знаете, такие рожи вылезают. Ну, такие вот, как бесенятки же это все. Демонические пласты. Вот начинаю тянуть. У кого-то действительно на основе страха перед одиночеством, например. Обида на судьбу. Я повторяю не один раз, я знаю, почему. Я просто гоняю эти энергии. Гоняю. Объясняю, насколько могу данной аудитории. Зато я хочу, может быть, действительно что-то мы добьемся, какое-то принятие решения. Просто надо знать проблему в лицо. Мы себя жалеем, например, да? И в то же время не соответствуем какой-то вот каким-то стандартам, которые нам вот выписали. Мы от этого, бывает, мучаемся сами. Вот. Потом еще проблема в том, что человек, когда недоволен собой, он, знаете, как вот, он зудит, вот зудит сам в себе. Он делает навязчивые идеи в человеке, они, бывает, вообще отметают разум. И мы начинаем делать еще больше проблем, ошибки. Вот недаром, как говорят, булимия часто переходит в анорексию. Две противоположных штуки, но навязчивая идея тут, потом она раз такая, пошла в другую навязчивую идею, и все. Человек потом умер, потому что органы отказали, потому что он не ел столько времени. Еще с каким-то истерическим состоянием души. Санцееды тоже ничего не едят. Ну, знаете, им пофиг, они такие. У них эмоций там нет. Вот святые мало очень ели, но святые, они питались святым духом. Они все устремлены были туда. А эти, они истерят. Конечно, они помрут, потому что они не могут питаться энергиями, вот теми, которыми можем там как-то вот пристроиться. В общем, все это истеричное состояние на грани безумия на самом деле, все эти булимии, анорексии, ужас. Вот, и многие люди сейчас, конечно, очень глубинно недовольны собой, своей жизнью, и от этого они начинают испытывать чувство голода. Получается, душа ближе к телу, в душе живут эмоции, да? А душа при этом напитывается всякими эмоциональными конфликтами и начинает раскачивать тело. В то же время тело же набивает, оно же сидит, думает там себе чего-то. И вот у них такая круговая порока. Значит, тело своими мозгами напичкало душу всякими негативными. Душа при этом испортила духовную базу, потому что она, как черная тучка, накопила там вот эти свои страдания всякие. И тело в результате от этих страданий... Дайте мне что-нибудь. приходить в гости по утрам.
Полезно.
Ага.
Там каша только, что нет?
Да, конечно, только
каша. Печеньки на ночь.
Не-не-не, печеньки на ночь, это вообще страшная история. Ну, в общем, знаете, я про гости так просто сказала. Я сказала про то, что вообще по гостям ходить полезно, но почему у нас вот все время в гости, значит, сразу нужно есть? Вот тут у меня тоже вопрос все время. Mm-hmm. Что за фигня? Ну, привычка, типа, угостить надо, да? Вот такие хлеба, соль, их
идея. Чтобы вроде как ты не то.
Чтобы кого-то не ушел, да.
Пришел.
Обидеться да. еще.
Шел, гости, а его и не напоили. Страшная история.
Кто будет вспоминать, даже чаем не
напоили. Будет долго вспоминать.
Значит, другое придумать, да?
Вспоминать. Просто или знакомые такие.
Нет, надо, конечно, обязательно. Угу. Надо обязательно, конечно, угощать. Просто вопрос, надо ли угощаться? Вот это вот другой вопрос. А, вы знаете, Боженька просто советует лишний раз не кушать лишний раз вот как бы в день. Мы раньше тоже все время с подружками друг к другу в гости ходили. Дома поешь, в гости пришел, еще поешь. Вот эту практику надо с ней завязывать. Может, у вас там много подружек, не знаю, может, там дома поедите, да там поедите. Вот пока так весело информация идет, но вот смотрите, получается, что мы иногда не понимаем, что мы переели. Мне вот иногда многие говорят, да я вообще мало ем, мало ем.
Угу.
Потом начинаешь выяснять. Позавтракала два раза, пообедала два раза, даже по чуть-чуть, поужинала два раза и не заметила. Вот принятие пищи – это что? А если я по дороге схватила, там, не знаю, вот, ну, что-то схватила. Это я поела? Ответ – поела. Это, кажется, поела. Ну, это же мало-мало вообще. Ну, вот надо больше в себе, оказывается, фиксировать вот этих моментов еды. Я сейчас пока правила расскажу от Бога. У меня тоже это есть. Я знаю, я могу там конфетку спионерить. Бывает, их ем, а бывает, вроде как и не ем. Не знаю даже. Я, конечно, согласна, что мне надо очень себя устражить и перестать вообще вредничать. Я тоже же вредничаю, фактически. В общем, ну меня Бог, знаете, как интересно. Например, что-то забыла, такая съела. Остановись. Прочитай «Отче наш». Я говорю, так уже постфактум. Утробу свою перекрести. Потом иди. Вот у меня вот так вот, да. В общем, получается, что перед каждым принятием пищи лучше прочитать «Отче наш». Мысленно хотя бы. Вы же не будете там посреди, на работе, да, такие? Встали такие и давайте. «Отче наш!» Так медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Хотя бы мысленно. И хотя бы мысленно, ну так, хоть, не знаю, там головой как-то перекрестить еду. А если никого нет, то лучше перекрестить. Вот. А если конфетка? И конфетку! И конфетку. Есть люди, которые вообще перекрещивают каждый кусочек. Ну, это такие там юродивые, кто-нибудь такие или старцы. Правильно делают-то, по идее. Почему? Вы знаете, если постоянно пищу благословлять через молитву, если ее крестить, то она меньше лезет в утробу. Меньше, да. И когда человек более благодарен к Богу, то как-то вот он потихонечку сводит на нет эту еду. Она делается в норме. А вот так, когда все время весело, круто, все там веселятся за столом, хохочут. Вот эти вот совместные поедания на работе, это страшно на самом деле. Столовки, вот эти такие вот, когда там свой какой-то коллектив, они там вместе сидят, болтают. Не замечают люди, сколько съедают. И еще не замечают, что съели кучу информации не той. А в столовых вообще есть, знаете, там еще неизвестно, как готовили. Да, с какими мыслями. Я санитарно-технически вот эти нормы не смотрю сейчас, санитарно-эпидемиологически. Вот, а смотрю строение мозга. Давно уже известно было во всех государствах, что у нас, например, когда готовили, крестили. Там пирожок поставили, перекрестили, кашку поставили, перекрестили. Там, в других государствах тоже там по-своему. Вот как-то всегда было принято готовить еду тоже молча, с хорошим настроением и без всяких лишних слов. А у нас там матов на гнусно было, да? Ешь потом эти маты. Потом вот такие кишки. Непонятно, что там, потому что понаготовили. Я говорю, ну вроде высокие температуры должно уменьшить. Вот Боженька говорит, если фон стоит вот негативный, там оно приготовленное уже не туда благословлено. Поэтому эти штуки лучше стягивать обязательно с пищи. Вот. При этом Бог продолжает пока работу с вашими душами. Но я, наверное, сейчас сделаю небольшой перерывчик. Сходите, отдохните. Продолжаем. вот состав души пока тихонечко шерщу. И вот еще вдогоночку скажу, что действительно вот истинное правильное отношение к себе определяет то, что тело свое загаживать не нужно. Потому что мы этим сокращаем жизнь, у нас идет отягощение нашей судьбы. И если человек все время на себя плюет, он, знаете, даже вот я вот таких людей видала, да, есть такие у меня знакомые, которые вообще даже вот как вызов обществу. Вот я сдохну, например, но вы будете виноваты. Вот примерно вот это состояние, это некрасиво. И объяснять там бывает абсолютно прям вот тяжело очень. Но в основном это у мужчин, конечно, такое вот бывает. Ну и у женщин тоже попадается. А мужиков вообще полно сейчас таких. За собой не следят, вечно всех гонят, плюют, а потом ноют, когда они там начинают загибаться. Но все равно ни к врачу не пойду, никуда не пойду. Такие странные. Да это что за состояние души? Это какая-то путанка внутренняя, это эмоциональный надлом, это неверие ни во что. Это не любовь к себе, к родным, не любовь, это не любовь, ну потому что это не любовь, потому что ни советов не слышат, ничего не слышат, прям безобразие. Вот. И, конечно же, есть такая большая рекомендация в такое не вываливаться, как вот бывает у людей. Значит, я сейчас еще волнами, так волнами потихонечку покручу энергии. Господи, помоги вразумиться так, чтобы не было повторов. Действительно, очень важно быть еще и, ну, так, ну, серьезные такие вопросы. Примером, конечно, ну, как матери. Матери должны быть примером для своих детей. А дети все равно на нас смотрят, все равно смотрят. Даже если они там, они бывают плохое, с нас копируют, но у них вот, когда показываешь пример хороший, они обязательно потом берут и... И так же ведь себя ведут-то со временем. Видала таких, такие семьи, когда все такие, такие пухлячочки, такие все. Мам, папа, я не спортивная семья. Такие ходят, шарики. Ну, что если они привыкли к культ еды, когда в доме, да? Дома должна быть хорошая, здоровая пища, она должна быть в норме, Не надо, чтобы ее было очень много. И чтобы родители тоже показывали нормальный пример. Тогда дети все равно выстроятся обязательно. Когда мама такая ходит, там пью, все таскает, и дети такие кин за ней. Все таскают. Потом внуки за бабушкой пью тоже. Всякое бывает. Господи, прости душу грешную, как же внуков-то не побаловать? Вот. Сильно баловать не надо с едой. Пока я молчу, потому что там идет вытягивание вот этого негативчика. У каждого человека свое строение внутренних органов. Это я уже говорила. И при этом, вот, ну, имеется в виду, знаете, строение-то такое же, но вот там, вот, например, капиллярная сетка, потом принцип всасывания полезных веществ, принцип всасывания жидкости в тело, да, токсины как задерживаются в теле, все равно у всех индивидуально. Это зависит, ой, много от чего. И от кислотности зависит, и вообще от всякого. Соответственно, я сейчас пойду в органы, в сами органы, в желудочно-кишечный тракт, потом в лимфу и в кровь. Мне велено немножко там тоже пошерстить информацию. Потом я обязательно схожу в мозг. Там в мозгу есть точечка интересная, которая нас тоже кормит иногда. Я ее тоже немножко подкорректирую. Ну, опять же, даст Бог, все будет хорошо. Просто не то, чтобы прям с сегодняшнего дня аппетит отвалится. Хотя у кого какая история? Я не знаю. Думаю, что, скорее всего, ну, я так, знаете, я когда смотрю вот на эти работы, я понимаю так, что он как-то почему-то волнами. Но вот, например, мне велено у себя сбивать интерес к неправильной еде. Вот я сбиваю. Ну, не всегда, конечно, получается. Все равно, если тортик есть в поле зрения, и все едят. Но я иногда могу мимо него пройти, но не всегда. Надо бы всегда. Да, надо бы всегда. Бог говорит, что иногда радоваться жизни можно, просто надо это делать не часто. И реально, вот если уж праздник, так праздник, да, а что праздник каждый день-то? Каждый день пироженки, это, конечно, страшная история. Пироженки это вообще. Ой-ой-ой-ой. Так, значит, я пока что пошла работать с печенью. Мне вот печень весьма интересна. Кормит ли нас печень? Кормит. Печень нас кормит. У нее там шлаки, она бывает не дорабатывает, как я говорила. И она вот чего-то там все требует. Я сейчас запущу такой некий, знаете, ну назовем так, запрет. запрет. Я говорю, как вот это вот, чем бы мне дополнить эту информацию? Ну, Бог пока говорит, молчи и крести печень. Я говорю, хорошо, я крещу печень. Печень, желчный. Господи, помилуй. Вот я вот сижу в вашей печени, мне есть хочется. Ну, это не натуральное, конечно, состояние. Вообще никак не натуральное, никаким местом. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дело в том, что печенка, конечно, штука такая очень интересная. Она действительно бывает организм, как вот, ну, она его как и спасает, но она его и гробит. Если она не дорабатывает, она его просто гробит. Она может гробить и зрение, и суставы, и капиллярная сетка портится, и шлаки-то вот, если, например, она не дорабатывает, копится, так ведь потом тело-то, как я уже сказала, оно, ему что-то не хватает, оно вечно есть хочет. Поэтому печенку вообще велено периодически очищать. Очищать надо, ну, какими-то такими хорошими, конечно, не знаю, мне это все народные средства для меня важнее. Даже вот, например, просто тот же, правда, пить желчегонные надо тоже, надо сначала знать, что там с желчным. Если нет камней, тогда можно попить желчегонные. Если есть камень, то с этим аккуратно. Цмин можно пить, то есть бессмертника. Календула есть, да еще там всякие желчегонные средства. Полезно иногда поесть что-то типа расторопши. Вот. А если, например, попить какой-нибудь левосил, ну, левосил, ну, так, в общем-то, вроде ничего, тоже можно, там, или ависол, что-нибудь вот такое. Ну, я не знаю, я так смотрю на них, мне, конечно, они не так уж прям сильно нравятся, но иногда можно. То есть печенку надо иногда прорабатывать так хорошенечко. А если эссенциали, кто что про нее говорит? Я говорю, она, в принципе, работает, просто не настолько сильно, как иногда про нее рассказывают. Работает. Я бы не стала ее часто пить. Так, в общем, самая гадская гадость, это, конечно, печёночные вот эти строения, когда она не дорабатывает и заставляет весь организм, знаете, как такая глобальная перезагрузка тела. Тело начинает работать не в том режиме. Поэтому я к ней привязалась сейчас. Просто стягиваю вот это вот переедание с печёнки. Сейчас подключу поджелудочную, кишечник. ЖКТ штука серьезная. Вообще надо действительно себя правильно жалеть. Мне жалко свое тело, поэтому не буду его засорять. А тут это полезный типа продукт. Фу, не полезный, не буду его есть. Вот такое должно быть, так-то состояние. Я раньше все ела, все, что не приколочено когда-то. И солями могла есть. Она мне, кстати, противная была, но я почему-то ее ела. То ли я хотела быть модной, не знаю. Ну, не то, что я прям ее обжиралась, но иногда покупала. Сейчас как вспомню, солями. Страшная еда. Потом у меня были булки с маслом всегда. С детства. И сверху могла быть сгущенка. Вот говорю, а мне тошнит. Во-первых, я уже не ем ни сгущенки, ни масла, ни булки. Вообще ничего не ем. Я уже эту булку... Не, ну я как-то съела тут кусок, потому что не было другого хлеба у человека. И вообще ничего не было. Поэтому я съела.
Ты где ты была?
Раз лет в 5. Вот так вот. Я не ем булок. Я могу есть черный хлеб, но это ест уже давным-давно, не каждый день. Так, что-то тут откупил какой-то интересный такой с трубями. Поел. Больше не хочу. На работе бывает могу кусочек съесть. Сейчас вот неохота вообще. Хлебцы могу съесть. Ладно. Далее. Раньше-то хлебом-то мы сильны были в России. Сейчас-то мы вообще ужас этим хлебом. Опять он тут у одной девушки. Про то, как отбеливается мука. Но там она такими страшными штуками отбеливается, что вот вообще на самом деле она очень опасна. И вообще сам хлеб, он сейчас очень-очень-очень отвратительный. Поэтому вот мне себя жалко. Хотя, конечно, я вчера печенюшку съела. Одну. Вот, больше не буду. Потому что там, если представить себе состав печенюшек, то вообще лучше бы и не есть. Да, потому что они отвратительные. Там еще это пальмовое масло, которое онкологию создает. Да такая еще мука. Надо себя жалеть уже.
Ржаная.
Ну вот надо какую-то такую тогда где-то брать. Какую-то.
Есть же ржаная, овсяная.
Всякая есть.
Всякая рисовая.
Вот она просто сидит в самой печь, когда время еще найти. Ну, ночью. А что спать-то? Вот это дело, и отдыхай, да.
И в печь жесть. Запустила в комолоте.
И спи, отдыхай, что?
Да.
Трое палатков, работаешь до полдесятого. Ночью взяла и спекла, утром снова на работу. Спи, и спи, отдыхай. Что тебе еще надо?
Да.
Как раньше, с петухами. Заведи петуха, он будет орать тебе. Мне не
около 4 утра. Хорошо, орёт 3 часа уже.
Ну да, свободно. Как это, да.
Ну, в общем, короче говоря, обхохочешься, конечно, но вот как-то так. Самим печь.
Да. Да, как там же тоже яйца, если надо печь. Яйца не надо.
Курицу надо заводить.
Там мука, молоко, сахар,
дрожжи.
Ну, проще, да. Дрожжи круто, так что без дрожжей будем печь?
Конечно.
Да, ты же будешь чайку печь.
А на чем-нибудь там пекут. Надо просто найти всякие рецепты, да и все. Закваску-то делают. Это
все какое-то там. Делать, искать.
Вот это такая долгая история, за закваску.
Да, и придется печь каждый день. Но зато будет нормальный хлеб.
Овсяная, какая еще мука надо? Овсяная, какая еще?
Рисовая есть.
Рисовая есть. Я с поджелудочной пошла работать.
Есть шлифованный, есть не шлифованный. Есть божий, есть черный. Здесь такая разновидность.
Главное, чтобы не китайский, который из пластика.
Да.
Что такое есть?
Это увелка, говорят, такая вот разновидность рис.
Пластмассовая?
Да, у нас столкнулась девушка здесь с этим рисом. Поставила, поставила над огнем вот эту ложечку с рисом, а рис весь там плавится.
Надо проверить.
Она потом нам на работе рассказывала. И именно вот из серии увелка. Я теперь эту увелку прохожу стороной. Она очень дешевая, причем в магазинах. Чуть ли не
вот меня Бог миловал, я ее когда-то покупала, но вроде как мне такое не попадалось.
Да, вот говорят, вот тут это вилка плохая серия.
Ой, страшная история. Надо дома посмотреть, есть она у меня или нет. Слышь, что, мама иногда покупает.
Да, сами дешевые. Как раз для пенсионера.
Пластик. Чего бы не поесть пластмасски?
Да.
После вакцинки
мало
еще заодно.
Совсем умирают, кажется.
Они старые закалки, они живут и живут. Военные годы, знаете, хорошо.
А потому что сами, наверное, пищу-то растили, поэтому такие закаленные.
Экология-то такая нормальная.
Да.
Так, ладно, работаем дальше. Поджелудочная. Поджелудочная нас кормит? Кормит. Тоже может нас заставлять кушать не то. Но она же сладенькое любит, говорят. Сладенькое поджелудочное, скорее всего, любит, хотя это все иллюзия. Она-то сама вот лично, она от этого портится, так-то по идее. Ну вот. Вообще жирные органы, штука, конечно, опасная. Ничего тут нету. Нечего добавить. Как их потом, причем жир-то этот висцеральный с них уходит-то очень медленно, поскольку я знаю, это, не знаю, это надо как-то, может быть, есть какие-то специальные препараты, конечно, тоже с ними аккуратно надо, с этими препаратами. Вот, я пока стягиваю интерес, вот интерес к вредному питанию и к большому количеству питания. Просто надо запомнить и вот так написать. Опасно много есть, опасно. Это, во-первых, и не культурно, и некрасиво, ну и вообще опасно. Нечего себя еще жалеть, еще одной строчкой написать. Вот мне себя жалко, пойду съем что-нибудь. Поживись чем-нибудь другим, пойди погуляй. У меня бывают такие периоды, когда я гулять вообще не могу. Говорю, мне что делать? Я не могу, например, иногда гулять. У меня такие работы идут, что я не могу, и все. Пойди поработай. Я работаю. Работаю энергиями постоянно, когда есть время свободное. Я представляю, как я дома это вообще выгляжу. Я же лежа делаю. Наверное, такая, как зайдут ко мне в комнату, я все лежу. Хорошо выгляжу. Я, правда, в промежутках на карачках стою, потом снова ложусь. Начинаю работать, все лежу. Красота. Потому что стоя очень тяжело гонять такие большие площади энергии. Угу. Переваривается. И да. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще с органов спостягиваю сейчас как раз информацию о страданиях наших душевных, опять же. Кишечник тоже, картина Репина. Говорю, желудок. Желудок тоже сейчас поработаю. Но его напоследок почему-то оставили. Кишечник. С кишечника я тоже стягиваю программу о страхе перед жизнью, о страхе перед какими-то, знаете, вот перед разными страданиями, ну вот этими вот, перед плохими новостями. Вот мы, бывает, он тоже нас бывает как-то застрессован. Я не знаю, я все вот эти, как сказать-то, всю вот эту схему пищеварительного тракта, я, конечно, не знаю. Ты понимаешь, что там каждый орган какие-то свои секреты, ну, в общем, секреторная какая-то функция у них там есть, какие-то там, не знаю, тут соки всякие, там желудочный сок есть, желчный всякий раз, это все понимаю. Потом эти гормоны, да, как она расщепляется, вот эта пища, мне до конца неведомо. Но я понимаю, что кишечник — это такой интересный кусок желудочно-кишечного тракта, который ведь до конца-то ведь и допереваривает вот эту пищу-то, да. И вот когда он, например, он не может дорабатывать, тогда опять может возникать некое чувство голода, потому что через него же в организм впитываются полезные вещества-то. Если кишки не дорабатывают, вообще беда. Полезных-то веществ мы не получаем, получается, в теле-то. Вот поэтому с кишечника я, конечно же, в общем, архиважно его периодически расшлаковывать. Только не клизмами. Вот эти вот, знаете, противоестественные способы, я не знаю, там придумали в свое время. Не знаю, кто там придумал. Йоги, наверное, индийские придумали. Вот. Получается, что кишки, вообще-то, они страдают, когда их противоестественно чистят, то есть через анальное это отверстие. И у них идет сбой, спазм. Я не знаю, почему об этом не говорят многие. Они потом ленятся. Они ленятся. Без этой клизмы потом на горшок не сходишь. Ненормально. Нет уж, надо через рот, конечно, как-то прочищать себя. Бывает, есть лечебное голодание тоже, как это тоже, в принципе, неплохо работает. Только, опять же, надо, чтобы организм был к этому готов, чтобы он был нормальный, в нормальном состоянии. Кишечник часто заблокирован страхами, как я сказала. Это действительно так. Поэтому я сейчас вот стягиваю страхи перед жизнью, страх перед голодом, бывает, сидит фактически. Боюсь голода, пойду про запас наемся. Еще такая штука есть, да, психосоматика. Психосоматика, я сама это знаю прекрасно, как оно бывает. Как мне сказали, следующий прием пищи утром, в 3 часа дня. Как пошла, нажралась. Все.
Готова.
Ну да. Я, например, вот я уже сколько времени на эту тему, на самом деле, говорю, действительно, так как я живу в социуме, мне немножко тяжело. Если бы я была бы одна, ну, опять же, что я бы делала одна? Просто когда человек один, сам себе предоставлен, ему легче себя контролировать, чем когда ты все время в социуме, и это технократия, везде информация, информация, она все равно, ну, в общем, сложно настроиться на маленький прием пищи, реально тяжело. Где-нибудь в уединении намного легче. Поэтому мне такие задачи иногда ставит Бог. Я такая, ну нормально. Может, ты меня туда в лес отправишь, там, к этой Кагафе Клыковой, где-нибудь в соседний лесочек. А может, там бы и смогла бы.
Шабашек.
Да, а тут что-то как-то не очень. Боженька, конечно, улыбается на меня за это. Говорит, все у тебя получится. И пройдет и 25 лет, как все получится. Но мы к этому стремимся. Нет, я согласна, что мне уже в разы легче. Потому что вот эти вот завтраки, обеды, ужины, они у меня все равно сейчас как бы не такие. Вот мы ездили в Сочи, там, конечно, мы ели опять. Да? Но мы ели там, я благодарна этому месту, куда мы ездили, эти бархатные сезоны, Екатеринский квартал. Там пища была реально моя. Надо же, просто гречечка сварена. Там овощи нарезаны или тушеные, там что-нибудь такое, знаете, я думаю, как хорошо-то. Я сначала ехала, думаю, что я там есть буду, там во, моего было. Например, вареная, это, как сказать, цветная капуста, я ж такое ем. Было хорошо. Просто как в каком-то неумеренном количестве, конечно, ну ничего. Там десертики меня угробили. там были десертики. Каждый день кексики. Я привыкла. Теперь я тоже покупаю кексики. Правда, почти не ем их. Но тут один день поела. Сейчас уже не ем. Все. Кексики – это жестокая ситуация, связанная с недовольством собой. И не любовью к себе. Их надо резко разлюбить, потому что они противные, то, что продается. Все равно, как бы там красиво о них не рассказывали, ничего хорошего от них и нет в теле. Так, я с кишками пока не разобралась. Я еще до сих пор шерщу кишечник. Тонкий, толстый. Желудок сейчас подключу. Желудок бывает, ну, что-то мешочек. Я говорю, ты кормишь меня? Ответ, кормлю. А хочешь, вот, может орать? Я есть хочу. Он говорит, ну, конечно, может. Но ему помогают другие органы, не только он один орёт-то.
Пихает его. Давай,
да, иди. Там у них же чего? Они... Там шлаки орут. Зашлакованные органы, и клетка может орать, потому что она не получила полезных веществ. Да, конечно, поэтому я больше-то и работаю сначала вот с ними. Я говорю, мне тут еще кровь, лимфу бы надо прочистить, а потом уже рак желудку. Я сейчас из кишечника вытащу кое-какие экземпляры информации. Не проходите мимо, да? Не проходите мимо как стервозного непринятия себя. Говорит, еще что такое? Да не люблю я себя. Вот в кишечнике тоже сидит. Не люблю я себя. Установочки вот так вот, они вот как накапливаются и сидят. Так, мир крови. Кровь у нас, конечно, у всех опять же своя. Где-то жирная, где-то нежирная. У меня бывала жирноватая кровь. Вот жирноватая кровь худо. Грехолестерин повышенный может кормить. Но знаете, наверное, все-таки вот именно применительно к этому, наверное, нет. Нет. Диабет, вот когда сахара много в крови, наверное, да. Вот как-то там, я не знаю, что. Токсины. Токсины разные бывают. Бывают такие токсины, которые реально заставляют тело быть голодным. Вот опять же, да, нехватка полезных веществ. Значит, я кровь и лимфу сейчас по-своему, просто огненными вот такими сеточками, прям вот накидаю сейчас сети, и запущу стягивание голода с крови и с лимфы. Жидкости тела, они тоже, бывает, кормят. Вот и что нас только не кормят, прости господи. Говорю, так ладно, мы что, после этого есть, что ли, не будем хотеть? Вы знаете, будем хотеть есть, но надо все время как-то вспоминать о себе, вспоминать. А если мы вспомнили, пусть только съели 3 тарелки чего-нибудь. Ну, значит, в следующий раз себе поставить заметочку. Не есть больше 3 тарелки. 2,5. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Информацию о переедании стягиваю. Просто стягиваю информацию. Конечно, саму вот кровь я сейчас не почищу, не смогу. А информацию с нее я могу стянуть. Теперь я пошла в желудок. Желудок уменьшать будет прикольно, я туда запретных крестов наставлю вечно. Оно, правда, не навсегда срабатывает, но срабатывает. На какое-то время точно срабатывает. Запретные кресты у нас в печени. Значит, в поджелудочное я тоже накидаю сейчас запретных крестов. В кишки автоматически уже пошли. И в желудок. Я могу иногда вот так вот, знаете, как вот его сжать. То есть не надо никаких баллонов. Глотатели бывают, уменьшают желудок, обрезают, его там меньше делают. Можно фактически себе ведь понаставить крестиков. Тут надо уметь, конечно, я понимаю. В общем, можно энергиями его уменьшить, да и все. Чтобы он так это чувствовал. Вот Бог опять говорит, если перед едой сначала помолиться, сесть спокойно, без болтовни, без всяких радио, телевизоров. Спокойненько просто так положить порцию, да, и внимательно в состоянии здесь и сейчас ее тщательно проживать. Ведь почувствуется, что уже наелись. Вот. А когда мы такие в стрессованном состоянии прибежали, сели, говорим, вот это все закидываем, тут где-то телевизор еще работает, кто-то застрессован, с тобой еще в этот момент там спорит или что-то доказывает, это ужас. Чего удивляться, что потом кишки колом, этот метеоризм не знаю какой, да? Вот. Ты там вся застрессована. Мне бывает жалко людей, когда вот сейчас же у нас условия труда ужасные. Дают там тебе вот столько времени, чтобы ты проглотил эту еду. Непонятно в каком состоянии. И вот потом даже от этого может быть рак желудка. Даже от этого. Потому что там эти токсины копятся. В общем, идет отравление тела. И, конечно, потом будет... Чёрт-те что. Поплывет вся слизистая желудка. пойдет в эрозию, а потом, пожалуйста, и онко, и все что угодно. Поэтому, конечно, вот с едой надо вообще... Раньше это было таинство. Ну как, я, конечно, передергиваю не то чтобы таинство, уж, может, неправильно сказала, но некий такой, ну, назовем это, знаете, как, не обряд, не ритуал, но что-то вот такое вот наподобие. То есть к этому относились серьезно. Действительно понимали прекрасно, что нужно кушать молча. У нас, я говорю, только Советского Союза. Стас, когда ем, я глух и не, все, больше ничего. Вот. А то, что раньше надо было помолиться, спокойно сесть, сосредоточиться на самом деле на еде. Это любой народ расскажет, у каждого народа в древности это было. Я говорю, ну было там в Древнем Риме, возлегали и ели, а потом еще блевали. Вот, потому что... У них когда пиршества бывали, у них действительно было такое, что если они много съели, пойдут выкинут и снова дальше едят. Но есть такое время или где-то, потому что когда были пиршества, это надо было много есть. У нас такой дурдом, по-моему, отсутствовал, не вижу такого. Вот. У нас в гости на пироги приходили. Конечно, сидели, ели пироги. Могли молоком запивать, корову нахваливать, которую хозяина. Там, о, хорошее молоко твоя корова дает, ну там что-нибудь такое. Но много никогда не объедались. Вот. И у нас внутренние органы раньше распирало, наверное, намного сильнее у людей, если переели, чем сейчас. Потому что сейчас люди очень застрессованы, не чувствуют свое тело еще. Вот когда настроишь как-то вот себя на правильное вот это вот состояние, что ли, душевное, душу как-то подчищаешь и начинаешь лучше чувствовать органы, что ой, уже это все, уже что-то не лезет. Вот почему во время еды и велено-то сосредоточиться на еде? Будешь чувствовать лучше тело. То есть не надо вот таких вот кучу мыслей. У меня тоже бывает. Ой, надо вот это еще сделать, вот это. Потом я так сверху бум-бум. Опять такая ням-ням-ням. Опять куда-то уплыл мозг. Все же надо думать. Вот. А оказывается, во время еды, если лезет информация лучше, молча вот так, Господи помилуй, да мысленно, Господи помилуй, спокойненько кушаем, намного лучше. Надо ли пережевывать каждый раз 33 раза? По идее бы лучше, но я, конечно, тоже там 33 раза. В общем, знаете, я скажу так, уж не 33 прям, но пережевывать, надо пережевывать. Когда зубов не хватает во рту, конечно, рекомендовано вставить. Чтобы да. Пережевывать.
Как говорится, дольше жуешь, дольше живешь.
Да, и мозг лучше, мозг даже лучше работает, когда пережевываешь более тщательно пищу. Наверное, он тоже мелкая моторика челюстей. Не только рук. Вот. Вот Бог-то и говорит, что вообще это по традициям предков это было очень серьезное действие, которое воспринималось, ну, так, как часть отдыха, даже часть досуга, вот такого, да, только культурного досуга. Потом люди прекрасно понимали, что ест только физическое тело, что дух и душа, если много есть, жиреют вместе с телом, кстати, когда оно жиреет. У людей, которые очень много едят, у них вообще-то более заматериализованные такие вот энергии, внутренний мир. Это я тоже говорила уже в начале. Ну, потому что, вы знаете, вот это потребительство. Вот любое потребительство, даже вот воровство, например, потом, когда люди сексуально озабочены, все время им там это секс ходит, да, значит, когда вот это все равно из одного флакона. Это все мне, телу. Вот, конечно, лишний раз не хочется превращаться в некого такого потребителя, что только вот об этом и думаем. На первом месте должно быть духовная составляющая, потом уже материальная. И пошла мозг массировать я еще. Мозг — это наше все. Где у нас такая точечка, которая нас кормит? Я не знаю, где эта точечка. Бог мне говорит, что это где-то левое, вот левое полушарие почему-то. Я ведь не говорю, что это центр, как сказать, центр насыщения определенный, там где-то есть, у животных есть, там у нас есть. Но вот он мне показывает одну отметочку, я даже не знаю, где это четко. Я ее чувствую просто. Вот я ее сейчас вам проработаю. Прорабатывать буду долго. Я просто начинаю ее, знаете, как с одной стороны раскрепощать. В общем, это кусок левого полушария головного мозга почему-то, не правого, левого, не знаю. правом есть, может быть, тоже отметка, но больше идет информация с левой, надо работать. И вот, начиная просто уже активненько так молиться: «Господи, помоги, Христа ради, осознать, что я живу действительно не для того, чтобы только есть. Что мне, оказывается, надо понять, что это вообще маленький кусочек моей жизни, еда. Что она не должна доминировать, это грех, очень большой грех. Нельзя ставить во главу угла это. Помоги мне перестать себя жалеть», опять уже говорила. «Помоги мне перестать себя уродовать, показывать дурной пример, демонстрировать большую заботу только о себе». Уже надо и врагу, да? Надо врагов найти. Гостей приглашать на ужин. Ага. Приходите, гости дорогие, съедайте мою еду. Да, прости, Господи, я шучу, конечно. Ну так. Господи, помилуй. Так, сейчас еще раз голову проработаю, заработаю сейчас с вами. В себе тоже один мудрый принцип. Понимать, что органы внутренние все-таки очень страдают. А потом приходишь к медикам, и тебе рассказывают сказки. Ну, всякие сказки же не рассказывают. Они даже не советуют на еду-то сесть. Вообще уже ничего не советуют в последнее время. Вообще ничего не объясняют. Ну, как так-то? Они же скажут: возраст. Что мы хотели у вас? Возраст. У всех уже сейчас возраст. Уже, наверное, с 15 лет все возраст.
В интернете посмотрите, как да, лечиться. Хорошо.
Так, значит, физическое тело, физическую массу. Надо ли мне еще поубирать что-то из нее, мышцы? Ну так вот, просто Божье поле мне говорит, что когда токсинов много, конечно, в теле, ну как-то, знаете, даже мышцы могут тоже кричать о еде, потому что им не хватает. Я же говорила, что клетка-то не напитывается, но это уже второстепенно. А что делать, например, если вот человек так привык кушать? Вы знаете, я не диетолог, диетологи бывают советуют. Они просто там что-то сейчас таким упоморчительные какие-то высчитывания-то идут, чего-то много, чего немного, подбирают индивидуально. Некоторые продукты питания не просто запрещают. Так-то вроде вот я почитала таблички, там, по идее, все разрешено. Так-то просто какое? Вот, например, если масло, то нерафинированное оливковое, я бы, наверное, померла от него. Я вообще оливковый так себе. Нерафинированный оливковый, вот на нем, например, делать. Ну, не знаю. Мне вообще Бог говорит, что мне оливковый не подходит, например, да. Потом определенные, конечно, виды мяса, естественно, ничего там не жареное, вареные яйца можно, там много чего. Там всякие авокады тоже советуются, но определенные, как, видимо, они же должны между собой сочетаться. Вот, и диетологи сейчас правильно что делают? Они, собственно, людей голодом не морят. Голодом-то морить тоже вообще-то нехорошо, ничего хорошего. Человек голодный-голодный, потом сорвался и начинает опять есть. Вот у меня, например, рекомендация просто тупо не переедать. Да? Не переедать, не ставить по главу угла вот это вот. Сейчас приду, поем, потом снова поем, как вот многие люди так. Потом, конечно же, вот как я сказала, молиться перед едой, настраиваться на еду надо грамотно. Это бывает первое время важно, потом ведь привычка будет. Потом вот насчет порций. Бог всегда говорит, порции надо все-таки делать, ну, для женщин особенно, небольшие порции. А что такое большие и небольшие? Ну, индивидуальный подход, наверное, здесь нужен. Но вообще порция должна быть, ну, вот такая. А где-то, говорят, на Востоке вообще вот такая. Ну, вот хотя бы вот такая. Вот такая пиво. Такая порция должна быть. Вот какие у нас ладошки. Да. А табличек всяких много об этом. Кто-то говорит, вот, например, какой-то кусок мяса там куда-то, сколько-то должен быть, там что-то там другое. Я так смотрю, и мяса нет, поэтому у меня вот такая. Не такая? Ну, если, ну, правда, с большой горкой бывает. Шучу. Она сейчас уже не такая. Вот. Но получается, что если обмен веществ очень сильно нарушен, Вот я прошу, боженьки, некоторые коррективы выдать вот в плане еды. Ну вот видите, вот опять же, надо смотреть индивидуальное тело. Вот зелень, например, летом кушать можно и нужно. Зелень, она вообще так как-то, она даже ведь шлаки выводит. Как говорят, вот утром можно съесть пучок зелени на голодный желудок просто, и оно будет помогать выводить всякие токсины. Как всякие там, петрушка, укроп, там все, что вот так съел, а потом уже можно завтракать, да. При этом спустя там какое-то время. Ну, есть такая рекомендация от людей. По идее, нужно кушать не так часто. Вот я тут с диетологами, с какими-нибудь там медиками могу, конечно, спорить, дешево выгляжу в этом вопросе. Но вот эти вот завтраки, там перекусы, обед, перекус, ужин, там опять перекус, это вообще на самом деле плохо. У нас с возрастом обмен веществ делается медленнее, мы так устроены. Когда мы столько раз едим, мы только набираем вес, получается. Очень опасны все-таки чаечки. Вот надо все-таки нам эти чаечки как-то брать. Ну, можно пить, конечно, без сахара, просто такой вот чаёк, знаете, ну, такой, как бы особо ничем не закусывать. Так-то травяной чаёк, это можно, в принципе. Действительно, как я уже сказала, с водой у нас на севере, у нас, во-первых, влажность большая, это вот тоже мы же постоянно вдыхаем эту влагу. У нас часто отёки у людей. Вот с водой получается лучше всего, как в древности пили мало, мало пили. Они действительно так чуть-чуть, несколько глотков и все. Вот так и надо пить. А тело, вот я спрашиваю, тело у нас какое? Вдруг оно будет хотеть от этого сильно пить? Бог говорит, ну так если когда жарко, вот когда жарко, тогда можно пить больше. Просто нужно пить, когда оно хочет, а не тогда, когда вот сяду-ка я попью чаечек, потом снова, вот нечего делать, это, конечно, ужасно. Спрашиваю, все-таки чай это еда? Ответ, еда. Еда. Говорю, а если без всего, просто вот без сахара? Ну, такое, знаете, промежуточное, это же точно не суп. И можно сказать, почти вода, если слабо заваренный чай, не сладкий. Вот. А если вот, например, взять какие-то там, ну, понятное дело, кефир, молоко, это, конечно, вообще еда, что там говорить. И поэтому вот такие перекусоны, например, кефир попить перед сном, все равно желательно за 2 часа, и не надо всю пачечку выпивать, на чашечку налить и выпить, если уж очень сильно хочется кушать. Можно ли яблоко перед сном? Вы знаете, вот почему-то Бог говорит, оно не всем подходит. У некоторых прям ведь, во-первых, там эмаль страдает, да, и не все органы, не каждый организм это любит. Поэтому надо смотреть по ситуации. Так-то можно, кому-то можно просто огурец. Он тоже такой пустой огурец. Съесть кому-то вот кефир, там белый йогурт, может, немножко. Но, опять же, не именно прямо перед сном. Вообще, так-то Бог всегда выдавал 3-разовое питание. У нас люди так и ели. Говорю, ну, детей, наверное, полдником кормили. Дети – это другой у них растущий организм. А у нас не в ту сторону растущий организм. У нас уже не так работает. Поэтому нам бы лучше 3-разовое питание. Когда говорят 5 раз, вот особенно те, которые, ну, диабетики, там, дробное питание какое-то там, да пожалуйста, кто болеет, это, понятное дело, потом бывает и с гастритами, с язвами тоже. Вот с гастритами, с язвами вообще Бог говорит, чем меньше ест человек, тем он быстрее выздоравливает, но это Божья информация. А с панкреатитом тем более, когда панкреатит вообще поджелудочно лучше не раскармливать, она на голоде быстрее выздоровеет. Вот медики другое говорят, а я бы сказала, ой-ой-ой. Мы просто, видите, нас приучили рано завтракать, и действительно многие не могут, если рано не поедят. Я наоборот, конечно, если, например, встала в 4 утра и полетела там куда-то, понятное дело, я к 7 уже голоднющая, как не знаю кто, и приходится там где-то в аэропорту, может, что-то перекусить. Вот, а так вообще, когда я дома спокойно, в спокойном режиме, я вообще завтракаю в 10 утра. Сегодня поела 10:30. Хорошо? Угу. Только поела, правда, очень мало. Надо было кашку сварить, но пить было лень. Поела мало, потом и кушать захотела на работе. А так-то само по себе принятие здравых решений человеком и принятие своего, как-то, вы знаете, надо себя-то как принимать. Ну вот опять вот сейчас говорить буду запутанно, хотя просто с одной стороны. Вот я существую, вот у меня есть моя личная жизнь. Я должна жить, конечно, ее, как сказать, в полной мере. То есть я должна себя блюсти, ценить, одобрять, благодарить Бога за все. И вот это будет восприниматься Богом как, в общем-то, нормальная такая любовь к жизни, к своей. Если я начинаю себя воспринимать с достоинством, то есть вот как полагается, вот, как Бог учит, с достоинством, это значит, ну, Господи, ну скажи как-нибудь получше. А вот он говорит, а что я скажу? Я скажу просто. Достойная женщина — это такая женщина, которая за собой следит, да, вот как-то вот ухаживает. Ну, не то, что там эти когти, там, какие-то ресницы, это вообще страшно, вообще не про это. А просто вот как-то вот такая чистенькая, прятненькая, такая вроде ухоженненькая, да, приятная женщина, улыбчивая, и выглядеть хорошо хочет. Это не страшно, конечно. Вот, вот это вот как бы предел, в пределах нормы, что называется. Сейчас немножко путанно идет информация, вот идет тема, я подбираю слова под этих людей. Я говорю, ну подбери слова. Сейчас. У каждой женщины свои критерии, вот тут, мне тут объясняют. Соответственно, если я как-то так себя с достоинством ощущаю, позиционирую, одобряю свою жизнь, вот я существую, у меня вот есть семья, там дети, ну у кого что, да, у меня есть некоторые достижения, я ценю свои достижения, ценю, что мне выдано свыше, уважаю, одобряю, вот, тогда в таком состоянии человек как-то начинает меньше чего-то хотеть тоже, вот этого лишнего. Например, кто-то наестся, потом ноет, страдает, переживает. А иногда можно себе сказать, да ладно, я там вот кусочек этот, я завтра съем, я не хочу, я, может, хочу завтра хорошо выглядеть, в конце концов. Не буду я его сейчас есть, завтра съем. Ну, так. Вот вам встану, буду лучше смотреться. Можно так себе сказать, это не страшно, это нормально. О принятии пищи, какие сейчас, какие полезные продукты. Знаете, да... Полезно все-таки, наверное, индейка, если уж мясо смотреть. Потом треска. Я говорю про те продукты, которые более-менее чистые. Вот. Из рыбы треска почище считается. Из мяса так, индейка, в принципе. Ну, она, наверное, посмертно там чем-то напичкана все равно. Ну, вроде как ничего. Но действительно, говорят, индейка лишнего есть не будет. Это не курица, которая все, все, что под руку, под крылышко и под лапку ей попало, и под клювик. Вот. Полезно есть, конечно же, фрукты, вареные, тушеные овощи полезно есть, вот, и бобовые полезно есть, вот, и все просто такое, чтобы было вареное, тушеное. Тут я даже не знаю, что еще сказать. Из напитков морсы сейчас хорошо пить, морсы, воду чистую, понятное дело, чаи, кофеи, кофе только заварной, а вот этот сублимированный. Это ужасно. Он на поджелудочную сильно влияет. На, если кто пьет, лучше отходить от этого. Я вот сколько не говорю некоторым, у них уже цвет лица-то желтушный, они все равно его пьют, такие круги вокруг глаз. Господи, делать нечего. Ну, кофе вообще, конечно, его пить надо аккуратно, его не надо перепивать много, не надо быть, вот который вот заварной-то. Но он хотя бы хоть более-менее почищает сосуды. Просто его перепивать много нельзя, чтобы он там не бил по давлению. Так-то в некоторых случаях он уместен. А чаи не знаю, что сказать. Сейчас такие чаи, я говорю, заваривайте травки. Если, например, чаек, то лучше действительно немножко чая и добавить травки. Какой-нибудь там, ну, хоть смородиновый листочек, в конце концов. Мяту можно, да все, что зверобой, только, говорят, не летом надо. И летом, потому что он, как говорят, если его много пить, он как пигментные пятна вроде даже растит. А вот весна, осень, зима, зверобойчик полезен для организма. Горечи иногда полезно, это опять же вот из серии «Не поздно». Я не очень понимаю, кому полезна горечь, но вот, например, когда советуют этот, как там, корень алтея, да, что-то такое, или кора алтея, что там? Не алтейка, а, в общем, горечи какие-нибудь.
Полынь.
Нет, про полынь это, ну, глистогонные так-то, конечно, полезны иногда. Да я знаю, что это горечи. Еще какие горечи. Но вот корень алтея, по-моему, иногда тоже полезно попить. Он тоже как-то там выравнивает что-то там в теле. Ой. Что вам сказать? Я пока еще с мозгами тут вашими до сих пор работаю. Переоценку ценностей надо создать, что мое тело это, конечно же, все-таки драгоценность определенная, моя личная, да, что мне, конечно, за ним надо ухаживать по-честному, по-настоящему, что надо жалеть себя правильно. что телу необходимы физические нагрузки, просто, может, не такие умопомрачительные, как у спортсменов. Мне, например, не вынести больших нагрузок. Не надо, я не спортсмен. Мы все, как каждая по-своему сделана. Вот. И, конечно, лучше всего все-таки сейчас тело расшлаковывать, особенно в наше сейчас время, когда вот нас еще тут это всякое разное травят, да не пойми, что нам тут советует. Какие-нибудь вопросы есть? Ничего нет. Все хорошо. Все мозги опять вынесла. Ну, что такое?